Если говорить все конкретно о моих материалах, то мне повезло в какой-то степени в том, что я присутствовала на оккупированных территориях, могла присутствовать, по крайней мере, в отличие от большинства украинских журналистов, которым находиться там было просто опасно. В Крыму украинских журналистов было мало, а на оккупированных территориях Донбасса их в итоге было еще меньше. И практически невозможно было попасть в последние где-то 7-8 месяцев туда. Я являюсь гражданином России и имею вид на жительство в Украине, поэтому мне было довольно легко попадать на такие территории, где российский паспорт, скажем так, ценится. Ну, кроме того, я сотрудничаю там с российскими изданиями и с российскими коллегами. Поэтому в этом не было таких сложностей, как у украинских журналистов, например.
Но, с другой стороны, вы все-таки писали не совсем такие репортажи, которые излагали одну точку зрения, сепаратистов. Как вам удавалось оставаться на этих территориях?
Я больше рассматривала феномен людской, скорее, да, человеческий, про то, как трансформировалось сознание людей на территориях оккупированных, освобожденных. Как бы это история такая о маленьком человеке в большой политике. И для меня это было важнее всего, в общем-то. То есть новости и такие события, которые становились достоянием широкой общественности, они, в общем-то, были и так на слуху, и для этого не обязательно было, собственно, ехать на эти территории, чтобы это увидеть. Вот. А ехала я туда исключительно для той цели, чтобы узнать, как там живут люди, чего им не хватает, какие ужасы они претерпевают, ну, в общем, чтобы увидеть, вот как на самом деле разворачивается война на территории Украины.
Вы не могли бы рассказать, как изменялась эта точка зрения и менялась ли она вообще?
Начиналось все с ненависти. Вот это чувство ненависти, оно превалировало сильнее всего у людей. По отношению к окружающим людям, по отношению к представителям другой идеологии, к инакомыслящим. Ненависть к себе, на самом деле, тоже в какой-то степени. Просто неосознанная ненависть к себе. И началось это все с Крыма. В Крыму была такая концентрация этой ненависти. И она была какой-то особенно жестокой. На Донбассе ненависть уже была немножко другой. И, ну, собственно, там и люди другие были. Это было очень сильно заметно. И, в конце концов, эта ненависть переросла в усталость. В такую страшную усталость, при которой человек просто погружается в сон. Наверное, так это стоит описать. Через военные действия у людей немножко поломалось восприятие действительности и себя в этой действительности. Для них все эти страшные взрывы и смерти стали обычным делом. Они вошли в повседневную какую-то практику. И когда человек оказывается в таких условиях, при которых он может спокойно идти по улице, в то время как через дорогу от него падают гранаты, он воспринимает это совершенно спокойно, то у него само собой меняется сознание. Это совершенно какой-то другой человек. Ну, думаю, что это скорее, если уже предмет для исследования психологов. И психологи с такими людьми как раз работают сейчас. Но в целом заметно, конечно, что те люди, которые поначалу выходили на митинги за какое-то отделение от Украины, там, присоединение к России, они в итоге поняли, что они накликали настоящую беду. И поняли, что участвовать в войне они больше никогда не хотят. И, собственно, так и появилась усталость, при которой они уже не могут занимать какую-либо позицию. У них уже не может быть позиции, потому что им просто плохо. Там хочется побыть наедине с собой. Вот. Ну, собственно, наверное, сейчас они как раз оказались в такой ситуации.
Но это все-таки позиция людей, которые политикой либо не интересуются, либо не хотят об этих вопросах думать. Но все-таки речь идет о том, что им, по крайней мере, на данном этапе уже придется жить как какой-то отдельной территорией, которая, очевидно, уже это видно по тому, как ведут себя сепаратисты и их представители, пытаются максимально отделить себя от территории Украины, взрывают мосты, взрывают дороги, железнодорожное полотно. Жители так и хотели, чтобы так и произошло? Или это произошло, потому что они накликали беду, как вы уже говорили?
Ну, просто их обманули. Они оказались в позиции обманутых людей. Чрезвычайно страшно обманутый факт. Конечно, они не ожидали, что все будет именно так. Они не ожидали, что кто-то возьмется вообще за оружие, что начнется война полномасштабная, настоящая, что они будут прятаться в бомбоубежищах. А этот опыт практически каждый испытал. Я уверена, что и жители Крыма не думали, что их в итоге отрежут, да, от железнодорожного сообщения. И что они не смогут по-нормальному приезжать на территорию Украины, своей родной страны. Конечно, нет. Просто произошло большое такое надувательство населения. И вот этот маленький человек, оказавшийся зажатый в тисках большой политики, он, в общем, не смеет и не умеет и не сможет что-либо поменять в этой ситуации. В этом и состоит главная трагедия. Можно мечтать о чем угодно, об отделении, о Донбассе как о маленькой Швейцарии, как многие говорили там. Но по итогу все оказывается гораздо трагичнее и прозаичнее.
Ваша последняя глава в книге называется «Между бегством и голодом». То есть вы подводите итог того, что произошло.
Ну, в каком-то смысле да, потому что голод – это действительно то, с чем столкнулись люди зимой. Были такие прецеденты. Но, собственно, бегство – это мы имеем уже больше миллиона переселенцев с территории Донбасса, например. Это большие цифры. И все это люди с определенным переломом внутри. И это проблема не только их, это и наша проблема.
В вашей книге представлены и свидетельства того, как воевали сепаратисты, на чем основывается их сопротивление. И у вас есть репортажи, которые рассказывают о том, как воюют украинские военные. Если сравнивать вот эти две разные стороны, была ли у них какая-то трансформация взглядов? Или эти люди совершенно однозначно понимали ситуацию на протяжении всего противостояния?
С военными другая история. Люди, которые вообще идут на войну, они понимают, зачем они на нее идут. У каждого есть свое убеждение. Само собой, были и есть люди, которые разочаровались в войне, разочаровались в своем командовании, и в самих принципах ведения войны и ушли с этой территории. А что касается, например, украинских военных, я точно знаю, что ни один участник добровольческого батальона не пожалел о том, что он пошел служить. И точно знаю, что ни один из таких добровольцев не изменил своим взглядом, потому что сепаратизм, да, это движение за отделение, это все-таки немножко такое деструктивное движение. Когда ты идешь и защищаешь собственную страну, у тебя совершенно другая мотивация. Это гораздо более сильная мотивация, чем что бы то ни было. Поэтому у таких людей произошла психологическая трансформация, но не идеологическая. Психологическая, понятно, связана с тем, что они во многих случаях впервые попали на войну, не были подготовлены к этому, в чем, конечно, вина тех людей, которые принимали их в эти добровольческие отряды. Подготовка им, конечно, нужна была более сильная. Поэтому в ближайшее время мы еще увидим разные неприятные ситуации, связанные вот с такими психологическими травмами военных. В отношении сепаратистов картина тоже немного другая, потому что люди увидели, как их взгляды не совпадают с взглядами кукловодов, тех, кто, в общем, не затеял эту войну. И вот все эти мечты о Новороссии, да, о возрождении Российской империи, возврату к корням, вот этот весь империализм, он рухнул о политтехнологии. И об отдельно взятые мозги политтехнологов, таких как Владислав Сурков, у которого свои планы и на эти территории, и на этих людей.
Вы уже затронули, скажем так, вопрос участия на России вот в этом конфликте, обращая внимание на то, что происходило до настоящего момента и происходит сейчас. Какое будущее, по вашему мнению, в общем, уготовано этим территориям?
Ну, я не имею доступа к планам России, касаемо этих территорий. Мне бы хотелось, конечно, чтобы Донбасс и, как и Крым вернулся в состав Украины, чтобы все разрушенные дома были восстановлены и так далее. Вся инфраструктура как бы вернулась на свои места. Но, вероятно, это будет такое место отчуждения немного. Да, это еще не Чернобыль, но нечто похожее. Место, в котором не возникает ничего нового, а все зиждется на старом. И это очень печально, потому что у меня и в Донецке остались друзья, остаются из принципа. И в Крыму тоже очень много моих друзей и знакомых. К сожалению, они не могут себя реализовывать на тех территориях, потому что для этого нет никаких оснований. То есть там нет чувства будущего. Например, в Киеве оно есть, во Львове оно есть. Мы знаем, для чего мы работаем. Мы знаем, что это принесет какие-то плоды, и мы можем закладывать какие-то смыслы в будущее и делать проекты в расчете на 5, 10, 20 лет вперед. А на тех территориях это просто невозможно. К сожалению, вот пока там будет находиться власть сепаратистов, скажем так, и будет давлеть над этим власть Кремля, то ничего там нового не вырастет.
А возможно ли новые ростки на освобожденных территориях? Потому что вы же пишете, даете вот этот контраст между этими территориями, которые все еще находятся под контролем сепаратистов, и территориями или городами, как, например, Славянск и Краматорск, которые были освобождены. Видите ли вы это будущее именно там, вот на этих территориях, которые очень близки к этим сепаратистским территориям, и где настроения все-таки в просепаратистские были довольно сильные?
Вы знаете, вот когда мы говорим про настроение, это немножко не то, о чем стоит говорить, потому что настроение вообще, в принципе, принципе, всегда ветераны, и недовольных много везде, в том числе и в Киеве, и в других украинских городах, даже самых патриотичных, казалось бы. Настроения формируются, и они формируются в том числе и местными сообществами. И задача местного актива сделать так, чтобы в городе было комфортно и не было такого чувства брошенности или загнанности. Это все комплекс усилий, которые прилагаются разными людьми. Территории, которые были освобождены, у них, конечно, большой потенциал. И, наверное, он даже выше, чем у тех городов, которые никогда не были под оккупацией, но находились рядом с фронтом. В таких городах уже сложнее как-то выстраивать новую жизнь, потому что нету того прецедента освобождения. Вот Славянск и Краматорск в этом плане, они реально взорвали все стереотипы о своем сепаратизме, потому что там сейчас есть много прекрасных инициатив. Туда приезжают художники, архитекторы, философы, мыслители, проводятся фестивали с участием там знаменитых украинских авторов. Эти города живут по-новому уже, и им хочется жить так. Люди там стараются, чувствуют свою ответственность перед остальными и пытаются какие-то разрабатывать стратегии, помогать местным властям, собственно, и становиться самим властью. В этом смысле, конечно, вот освобожденные территории, у них потенциал большой. Единственное, что мешает периодически, это такие какие-то диверсии, как были недавно в Краматорске, к сожалению. Но в целом, я думаю, что эти районы будут развиваться дальше.